Глава шестая. Кори была слишком возбуждена, чтобы есть, и потому лениво ковыряла вилкой в тарелке, а когда бабушка заметила это, беседа за большим кухонным столом вдруг оборвалась, и все, кроме Дианы, с беспокойством уставились на девушку. «Ты почти не дотронулась до ужина, Кори. Что случилось, детка?» «Ничего, просто я не голодна», — ответила она. «Ты спешишь?» — спросила мать. «Да с чего ты взяла?» — отозвалась Кори. «Ты то и дело поглядываешь на часы», — заметил дедушка. «Просто мы с Дианой сегодня собрались в гости к Хейвардам», — объяснила Кори, который изрядно наскучил этот допрос. «У Дуга новый жеребец для Пола, и мы хотим посмотреть, каков он в деле. Мистер Хейвард установил возле манежа большие фонари, чтобы можно было кататься поздно вечером». Чтобы доставить удовольствие родственникам и отвязаться от дальнейших расспросов, Кори съела кусочек цыпленка. Затем с недоуменной улыбкой взглянула на отца. «А почему ты так решил?» «Да потому что ты выглядишь так, словно целый день провела в салоне красоты, а потом эта помада, розовая пудра и еще...» Сдерживая смех, отец указал на ее глаза. «А что это у тебя на ресницах? Неужто тушь?» «А если мне захотелось хорошо выглядеть во время семейного ужина?» «Ну, само собой», — сразу согласился отец и обратился к Мэри. «Сегодня я приезжал на ленч в клуб и случайно столкнулся там с бабушкой Спенса. Она играла в бридж в дамском и горном зале». «И как самочувствие, миссис Брэдли?» — поспешно спросила Диана. Спенс измальства жил с бабушкой. Диана раскусила хитрость отца. Стараясь уберечь Кори от неизбежного подразнивания, она добавила. «Я не встречалась с ней уже несколько месяцев. Но с ней все в порядке. Сегодня она была в ударе. И вполне понятно, ведь она так энергична для своих лет, верно, мама?» Перебила отца Диана, но тот не сдавался. «Ведь Спенс явился домой на уик-энд, чтобы отпраздновать с бабушкой ее день рождения». «Он такой приятный юноша», — заметила Роза Бриттон. «Приятный, обаятельный и внимательный. И при этом обожает Пола», — вставил дедушка с многозначительной улыбкой, глядя прямо на Кори. «Но самое главное, он близкий друг Хейвардов, верно?» Родственники воззрились на Кори с понимающими усмешками. Только Диана воздержалась. «Беда нашей семьи в том, что мы уделяем слишком много внимания тому, что делают или думают остальные». «Ты права, дорогая». Дедушка любовно обнял девушку за плечи, и когда она приподнялась, чтобы помочь бабушке убрать со стола, сказал: «Есть, когда нервничаешь, вредно. А почему тебе не подняться наверх и заново не накрасить губы, чтобы выглядеть так же неотразимо, как до ужина?» Кори с облегчением соскользнула со стула и отнесла тарелки в раковину, а затем направилась наверх. Обернувшись через плечо, она бросила Диане: «Выезжаем через 15 минут». Диана кивнула, думая о Коуле. «Бабуля», — начала она, — «а можно я возьму к Хейвардам остатки цыпленка?» Бабушка немедленно разрешила, но сидящие за столом домочадцы обменялись недоуменными взглядами. «Диана», — растерянно произнес отец, — «а зачем Хейвардам понадобились остатки цыпленка?» «Это не для них», — пояснила Диана, открывая холодильник и вытаскивая несколько яблок и апельсинов. «А для Коула. Он слишком худой. Этот Коул работает на конюшне Хейвардов и живет там. По-моему, ему жаль тратить на еду те небольшие деньги, которые у него есть». «Несчастный старик», — пробормотал дедушка, словно исполнивший сочувствие к бедственному положению ровесника. «Он не старик», — возразила Диана, скользя взглядом по шеренгам банок с домашними консервами на полках. «Коул редко рассказывает о себе, но я знаю, что он учится в колледже и вынужден подрабатывать, чтобы закончить учебу». Диана искоса посмотрела на бабушку, которая уже складывала жареные куриные грудки и тушеные овощи в большую пластиковую банку. «Бабушка, а можно я возьму компот из персиков и немного варенья?» «Конечно, можно». Миссис Бриттон вытерла руки и подошла к шкафу, чтобы помочь Диане. Расправив бумажный пакет, она положила туда 3 банки варенья. «Вот в прошлый раз, когда я угостила Коула твоим земляничным вареньем, — вспомнила Диана, — он сказал, что оно гораздо лучше конфет, а он без ума от сладостей». Разрумянившись от этой похвалы сголодавшегося незнакомца, миссис Бриттон гордо присовокупила к угощению еще 4 банки земляничного варенья, а затем направилась к столу. «Но если он любит сладкое, пусть непременно попробует пирожки с черникой. Они очень полезные и питательные». Бабушка взяла с блюда полдюжины пирожков. «Да, и обязательно угости его ореховым печеньем, которое я испекла вчера». Когда бабушка разыскала 2 бумажный пакет и снова шагнула к стенному шкафу, Диана остановила ее. «Но я бы не хотела, чтобы он считал это милостыней, бабуля». Виновато улыбнувшись, она добавила: «Я убедила его в том, что у тебя фанатичное пристрастие к кулинарии и что у нас после каждого обеда остаются горы еды». Дедушка поднялся, чтобы налить себе еще кофе, и усмехнулся, услышав объяснение Дианы. Обняв ее за плечи, он заметил: «Коул сочтет нас либо безумцами, либо транжирами». «Несомненно», — призналась Диана, не замечая, что родители уставились на нее с плохо скрытым изумлением. «Впрочем, было бы гораздо хуже, если бы он считал, что я занимаюсь благотворительностью», — призналась она, поднимая тяжелый коричневый пакет. «Прежде ты ни словом не упоминала об этом парне», — спокойно заметил ее отец. «А кто он такой?» «Он... ну, пожалуй, он совсем не похож на моих знакомых».
«А чем не похож?» — продолжал допытываться отец. «Может, он бунтарь или ренегат, а может, просто недовольный?»
Диана задумалась, остановившись в дверях. «Наверное, он ренегат, но в хорошем смысле слова». «Коул!» — она взглянула на родных и, наконец, закончила. «Он особенный. Так мне кажется, и все. Он выглядит рано повзрослевшим и опытным, но он... он не такой, как остальные», — неловко договорила она. Жизнерадостно взмахнув рукой, девушка поспешила уйти. Воцарилось неловкое молчание. Через несколько минут отец обвел взглядом лица родственников. «Жаль, но я предпочитаю других ее знакомых». «Этот совсем не похож на них», — подхватила бабушка. «Вот почему я уверен, что он мне не понравится». «Роберт», — поспешила успокоить его жена, — «это первый молодой человек, который понравился Диане, и потому ты немного ревнуешь. Но вспомни, точно так же ты вел себя в прошлом году, когда Кори безумолку твердила о Спенсере». «Ну, теперь я к этому уже привык», — раздраженно возразил отец. «Мне и в голову не приходило, что увлечение Кори Спенсом затянется больше, чем на месяц, а оно длится уже год и становится все сильнее». «Кори влюблена в Спенса», — заметила Мэри Фостер. «Она решила это еще в тот вечер, когда они познакомились. А теперь уверена, что хочет выйти за него замуж. А ты давно заглядывала в ее спальню? Кори облепила фотографиями все стены, она превратила комнату в святилище. Полнейшая нелепость». Генри Бриттон разделял досаду зятя по поводу того, что в жизни девочек появились другие мужчины. «Она скоро охладеет, вот увидите. В 14 лет девочки еще не влюбляются по-настоящему». Его жена взяла карандаш, собираясь закончить простой, но элегантный эскиз трафарета, который придумала, чтобы расписать стены верхней ванной для гостей. «Генри, я влюбилась в тебя, когда мне было 14». Роберт Фостер потерял нить разговора. Уставившись на дверной проем, где несколько минут назад стояла его дочь, он произнес: «Скажите, а мне показалось, что Диана покраснела, когда заговорила об этом конюхе?» «О студенте колледжа», — невозмутимо поправила Мэри, ободряюще сжала руку мужа. Слегка расслабившись, Роберт смущенно взглянул на нее. «Ну, просто насчет девочек я строю свои планы. Я не хочу, чтобы они увлекались мальчиками очень рано, иначе вскоре они поймут, чего лишились, выйдя замуж совсем молодыми». «Насчет Кори строить планы незачем», — возразила бабушка. «С этой задачей она уже справилась сама. Она хочет выйти замуж за Спенса и стать знаменитым фотографом». «Надеюсь, в обратном порядке», — хмыкнул Роберт. Бабушка оставила его слова без внимания. «А что касается Дианы, по-моему, она станет дизайнером интерьеров, ну, может, архитектором или писательницей. У нее немало талантов, но пока она не стремится проявить их, не могу смотреть, как пропадает одаренность». «Ее настоящий талант не пропадет», — возразил Роберт, и когда все выжидательно повернулись к нему, заявил. «Хоть она и унаследовала артистическую натуру своей матери, но мозги ей достались мои. Со временем она найдет им достойное применение. Девочка всегда интересовалась бизнесом». «Бизнес — это неплохо», — с улыбкой кивнула его жена. «Очень неплохо», — подхватил дедушка. Женщины переглянулись и поднялись. «Мама, через полчаса стемнеет. Давай подумаем, как расставить столы». Миссис Бриттон в замешательстве взглянула на мужчин. «А вы уверены, что не хотите на десерт свежую землянику со сливками?» «Больше не могу съесть ни крошки», — объявил мистер Фостер. «И я тоже», — подтвердил Генри Бриттон, поглаживая себя по животу. «Ты совершенно права насчет всех этих натуральных продуктов с низким содержанием жиров, Рози. Они вкусные и сытные, надо только к ним вот привыкнуть. А вот цыпленок сегодня удался как нельзя лучше. Ладно, девочки, ступайте во двор, займитесь делом». Мужчины застыли в молчании, прислушиваясь к скрипу открывающейся двери, выходящей на задний двор. Едва дверь за женщинами закрылась, они вскочили. Роберт Фостер направился прямиком к холодильнику и вытащил картонный барабан французского ванильного мороженого, а Генри Бриттон бросился к одному из шкафов и достал оттуда яблочный пирог, купленный Гленной в булочной и припрятанный для мужской половины обитателей дома. Вонзив нож в пышный пирог, Генри вскинул глаза на второго заговорщика. «Большой кусок или средний?» «Большой!» Генри отрезал два увесистых ломтя и осторожно переложил их на тарелки, а Роберт в это время погрузил ложку в мороженое и извлек обратно целый айсберг. «Одну ложку или две, Хэнк?» «Две!» — твердо потребовал Генри. Мужчины взглянули на Гленну, которая вытирала кухонные столы. «Гленна, вы святая!» «Я предательница! Пока я жив, у вас не будет проблем с работой», — пообещал Роберт. «Ваши жены уволят меня, едва они только узнают, на что вы меня толкаете. А мы снова наймем вас», — заверил ее Генри, смакуя запретное сочетание сахара и жиров. Вздохнув, он повернулся к зятю, на лице которого появилось выражение блаженства. «А я уж думал, Мэри с Розой нынче не уйдут отсюда. Боялся, что нам придется ждать, пока они не уснут, а затем только совершить набег на кухню». Мэри остановилась на лужайке, отвернувшись от кухонного окна, и продолжала обсуждать приготовление к завтрашнему приему. «Так и сделаем», — наконец согласилась Роза. «Я позову Генри и Роберта помочь нам». «Рано», — возразила Мэри. «Они еще не справились с десертом». А Роза возмущенно подбоченилась. «А что там у них сегодня?» «Яблочный пирог». «Давно пора уволить эту Гленну. Помнится, Кончита и близко не подпускала ее к кухне». Мэри покорно вздохнула и покачала головой. «Гленна всего лишь выполняет приказы. И потом они не дадут нам ее уволить. Не считая десертов, нам удается держать их обоих на низкокалорийной диете. И мне известно, что Роберт придерживается ее и за завтраком, и за ленчем». Она начала подталкивать тяжелый стол, понемногу переставляя его в нужное место, и Роза поспешила ей на помощь. «Вчера врач сказал Роберту, что холестерин у него наконец-то стал снижаться», — добавила Мэри. «А как у него с давлением?» «Ой, лучше не спрашивай».